Что значит здоровое питание? Кто знает? Приносит вреда организму, да? А как определить, приносит вред организму или не приносит? Например, есть люди, которые говорят, я вот мясом питаюсь, у меня хорошо, никакого вреда нету. 20 лет, 30, 40 питаюсь мясом и чувствую себя хорошо, вреда никакого нет у меня организма. Нет, что значит правильное питание, здоровое питание, что это значит? Не вредить организму. Ну вот мясо мы едим, мы вредим организму или нет? Ну, может быть, да, зашлаковываем, правильно. Но как определить, зашлаковываем или нет? Кто-то ест мясо, и вот он не замечает, зашлаковывается он или нет. Да, но иногда не замечает человек. Вот он ест мясо и не замечает, зашлаковывается он или нет. И он думает, что он правильно питается. Он говорит, а? Ну, он-то не считает, что он агрессивный. Нет, он считает, что он нормальный. Ну, что же такое здоровое питание? А? Здоровое питание. Что такое? Здоровое питание. А? Что лечит? А? Во благо здоровью. Ну, в принципе, правильно. А что значит во благо здоровью? А? Полезно для организма, вот знаете, все говорят ученые, что мясо тоже полезное для организма. Это здоровое питание или нет? А, если ты чувствуешь, что мясо полезное, значит надо есть мясо, да? А если чувствуешь мясо вредное, значит надо не есть мясо, да? А, вот один нашел человек,
который знает. Питание должно быть качественным, хорошим, достаточным,
количественным. И
количественным,
да? То есть сегодня я курочку поел, завтра мясо, послезавтра еще что-нибудь, рыбку. Все, что я считаю нужным. Тогда, пожалуйста, у кого есть нож? Нож есть у кого-нибудь, нет? Я хочу вот женщину съесть. Я считаю нужным. Я считаю нужным ее съесть. А? Не дадите? Просто она сказала, можешь есть все, что хочешь. У меня появилось желание ее съесть. Я проголодался как раз. Вот это и в этом вопрос и заключается. Вы же сказали все, что нужно. Можно есть. Почему запрещено? А если я сделаю секретно, никто не заметит? Как же тогда запрещено законом? Никто же не узнает? Ну как не утаишь, если все, если, как вы говорите, шило в мешке не утаишь, а, допустим, каждый год убивают по 80 миллионов младенцев. И никто ничего не говорит, все нормально. Вот. Ну, закон есть. Как нет? Есть. Официальный закон есть, вполне официальный. А? Есть официальный закон, запрещающий убийство во всей Вселенной. Официальный закон, но вы его не знаете, потому что у нас неофициальная страна, понимаете? У нас здесь государство неофициальное. Закон официальный вполне, потому что за него, если человек совершает аборт делает, он получает сразу автоматически или склонность к раку, или какие-то проблемы в следующей жизни, скорее всего, он родится вот в чреве матери, которая сделает аборт. Если он делает аборт, значит его и с ним тоже сделают аборт. В основном женщины. За то, что делают аборт. А? Вот, нет, вы поймите, за аборт делает, несет ответственность женщина. Она же аборт себе делает. Мужчина. Во всем виноват мужчина. Он рожает, да? Ну, правильно, но он обязан воспитать. Ну, он не хочет воспитывать, а вы скажите, я сама тогда, значит, буду воспитывать. Если вы не хотите, допустим, чтобы убивать своего ребенка, допустим, вот стоит ваш ребенок, да? Ну, подумай, когда раз, вырос или маленький там, это живое существо, маленький или вырос, вот он стоит, ему там 5 лет, да? Вашему ребенку 5 лет, да? Вы отцу говорите, вы его отцу говорите, ну ты что, будешь его воспитывать или нет? Он говорит, да наплевать я на него хотел. Вы берете ему, пум, он брык готов, ты во всем виноват. Вы берете его так, пум, по голове, он брык готов, умер. Вы говорите, ты во всем виноват. Ты не хотел воспитывать, поэтому я его убила. Да кто виноват? Тот, кто убивает. А муж является этим пособником убийства. То есть он тоже будет отвечать как соучастник преступления. Но женщина будет нести ответственность за аборт. Она является убийцей ребенка в своем собственном чреве. Это самое большое преступление, которое только существует на этой земле. Если ты убиваешь просто человека, это даже лучше, чем ты убиваешь ребенка в своем собственном чреве. То есть тебе в защиту дан ребенок, а ты убиваешь его сама. Это хуже, это поэтому эту планету считают планетой убийц. Потому что все убивают. Коров убивают, детей убивают, своих собственных, в своем собственном свином чреве. Поэтому эта планета убийц. И поэтому здесь нормально, что мы убиваем коров и едим мясо. Так как это планета убийц, то я спрашивал, что такое здоровое питание, мне отвечают, все, что хочешь, то и ешь. Это будет здоровое питание. Но я хочу просто кого-нибудь прирезать и съесть. Он говорит, нет, не положено. Ну как не положено? Каждый день же режут коров и едят. Значит, положено. А? Итак, что такое здоровое питание? Одна женщина сказала, никто не хотел слушать. Итак, здоровое питание. Это питание, которая очищает сознание человека. Все ясно? Очищает сознание человека. Здоровое питание – это питание, которое очищает сознание человека. Мясная пища никогда не очищает сознание человека. Рыба никогда не очищает сознание человека. Она загрязняет. Рыба, если она плавает в реке, она ничего плохого вам не делает. Поднимите руку, кто любит рыбу. Честно, поднимите. Вы любите рыбу?
Да.
Кто из вас любит рыбу? Поднимите. Вы любите рыбу, да? Не едите, а кто любит и ест? Вы любите и ест. Любите и едите. Любите рыбу? И едите ее, да? Любите рыбу. И ее едите. А я люблю вас. Поняли или нет? Значит, вам грозит, что вас едят самые любящие вас живые существа. Нет. Голубчик, таково наше сознание. Итак, вы должны понять, что мы не должны есть того, кого мы любим. Это не совсем правильно. Значит, а? Любите? Вы любите?
Это дело другое. А есть люди, что
да? Это что? В чем заключается разница?
Мы не удовлетворены, это же наша проблема, питаться такой. Пожарить она не отварить.
Да, я понимаю. Но для того, чтобы ее пожарить и отварить, надо, чтобы кто-то ее убил.
Да.
Если никто не убьет, то нам нечего будет варить. Но так как есть спрос, то появляются люди, которые будут убивать. Например, если есть спрос, допустим, убивать людей, и спрос, допустим, большой, в некоторых странах есть спрос убивать людей, появляются наемные убийцы, которые убивают людей. Если мне кто-то скажет, почему ты, допустим, ешь человечину, да? Я скажу, ну, почему? Я же не убиваю его, его кто-то другой убивает. Просто мне приносят, и я ем. Вот. А почему убивают? Потому что есть спрос. И так, когда перестанут убивать рыбу? Когда пропадет спрос? Когда пропадет спрос? Так значит, все-таки есть разница в том, чтобы любить и не любить, да? Вот правильно женщина сказала, что мы любим есть. Это означает, особой любви нету, да? То есть какая же здесь любовь, если человек хочет, чтобы ее убили? Он, допустим, если рыбы не будет, допустим, рыбы не будет, да? Вот я знаю, допустим, один человек русский просто приехал в один святой город в Индии. И там не было рыбы нигде убитой. И он специально попросил людей, чтобы они там на лодке сплавали и поймали ему рыбы. Чтобы они ловили полдня, они не знали, как ее ловить. Они ему поймали этой рыбы наконец, он тогда ее зажарил и поел. Смысл заключается в том, что человек только тогда понимает, что он хочет ее убить, хочет, чтобы ее убили, тогда, когда ее нет. Когда уже убивают, он думает, что эта рыба убита просто, и я ее ем, потому что ее уже убили. Да? Но на самом деле становится понятным, когда ее нет, убитой. Вот в этом городе не было убитой рыбы. И человек заставил, он бегал по всему городу и искал, кто же может ему убить рыбу. Кто же может ее поймать и убить для него специально. То есть он искал наемного убийцу. Вот. Почему он это делал? Потому что ему хотелось рыбу. Он любит рыбу, да? Вот. Но он любит ее убивать. Просто на самом деле мы любим убивать коров, любим убивать рыбу, и мы думаем, что мы от этого будем счастливы. Мы искренне считаем, что от этого у нас увеличится счастье, если мы любим убивать. Но когда нам говорят, что кто-то любит убивать нас, тогда мы думаем, нет, это несправедливо. Мы говорим, ну как же убивать меня? Меня нельзя убивать. Я же хороший, да? Я хороший человек. Я всю жизнь прожил честно, никого пальцем даже не тронул, да? Никого пальцем не тронул, ничего плохого не делаю. Вот. Говорю только хорошие слова всем. И зачем это меня убивать? Но на самом деле вы должны знать такую вещь, что на этой вселенной существует закон справедливости. Кто не верит, что есть справедливость, поднимите руку. Если вы все верите, что есть справедливость, тогда зачем вы способствуете убийству? Если вы верите, что есть справедливость, это значит по закону справедливости будут способствовать тому обстоятельства вашей жизни. Условия вашей жизни будут способствовать тому, чтобы убить вас. Поэтому вы не должны жаловаться на то, что плохая экономика, что опасное положение в стране, что там грозит ядерная война там и так далее. Зачем жаловаться? Если мы убиваем животных, значит обстоятельства будут способствовать убивать нас. И мудрецы говорят, что войны возникают на этой земле только по одной причине, из-за того, что убивают животных. Потому что и из-за абортов, вторая причина – это аборт. Так вот, вы должны знать, что в год делается 80 миллионов абортов по всему миру. Это всего лишь в два раза меньше, чем количество жертв во всей мировой войне. Второй мировой войне, во всей Второй мировой войне было 100 с лишним миллионов убитых. Так вот, каждый год мы убиваем младенцев чуть-чуть поменьше, чем во Второй мировой войне было убитых. Но если мы возьмем просто куриц, да, то каждый год убиваются триллионы куриц. Триллионы куриц убиваются каждый год. И вы что думаете, что мы за это не будем отвечать, если есть закон справедливости? Поэтому вы должны понять, на самом деле, в какой мясокомбинат мы попали. чем мы здесь занимаемся и что от этого будет с нами. Что ждет, если есть закон справедливости. А если вы считаете, что его нет, тогда зачем вообще жить? Какой смысл? Чего нам нужно в жизни, если нет справедливости? Что мы ищем-то здесь? А? Конечно, несправедливо. Конечно, несправедливо. Вы в прошлой жизни заслужили, чтобы вам не дали зарплату. В чем же здесь несправедливость? Или в этой жизни уже успели заслужить? В чем несправедливость? И все не заслужили. Здесь просто рождаются такие, понимаете, артисты.
А такие-то регистры, они...
Правильно. Да, в прошлой жизни они вели определенный образ жизни. И теперь в этой жизни они имеют возможность иметь деньги. Но они этим пользуются неправильно, значит, в следующей жизни они опять нищими будут. И будут орать и вопить. Говорят, это несправедливо. Мы не имеем денег. В следующей жизни будут вопить. А в этой они грабят просто. Вот. Так вы в это что, не имеете денег или грабите? Вы не имеете. Значит, в следующей жизни будете грабить. Успокойтесь, не волнуйтесь. Ничего страшного не происходит, все нормально. Справедливость есть. Вопрос только заключается в том, чем мы занимаемся здесь. Если мы занимаемся... А, да? Ага, хороший вопрос. Да. Эти цветы убиты или не убиты?
Убиты.
Кто ответит? А? Кто ответит? Тот, кому сорваны, да? То есть для меня сорваны, я отвечу, да? Отвечу. Так вот, знаете, господа, я вам открою маленький секрет сейчас. Что цветок живет только для того, что он хочет отдать свою жизнь Богу. И когда вот эти цветы, которые пахнут, благоухают, их подносят на алтарь, ставят и предлагают Богу, то этот цветок, вот этот вот цветок, который сейчас ждет этого всем своим сердцем, потому что он действительно его сорвали, вот. Он еще не умер, но он скоро уже умрет. И он ждет, чтобы его принесли и поставили на алтарь. И когда это произойдет, вот этот цветок родится святым человеком в следующей жизни. Ясно? А животные, которых вы убиваете, да, совершенно верно. Животных, которых вы сжираете, они рождаются людьми. А те люди, которые сжирают животных, рождаются животными. А придумал это все Бог для того, чтобы нас научить. Я откуда знаю? Из священных писаний. А там откуда узнали? Они написаны самим Богом. Когда он родился на этой земле, он рождается. Есть такое правило. Бог рождается тогда, когда приходит время. Когда демоны и все злые силы усиливаются на этой планете, тогда он рождается и воцаряет справедливость. И есть признаки, по планете встает определенным образом. Это написано в Ведах. Он когда рождается, у него есть на теле признаки того, что он Бог. В его чертах характера тоже есть все признаки, что он Бог. Вот, он проявляет различные чудеса, которые может проявлять только Бог, и все, больше никто. Вот, и его жизнь тоже определенным образом описана, что он будет так жить, он будет там рождаться. И это все написано в Ведах. Есть предсказательный Вед, там точно написано, когда и где будет рождаться еще Бог дальше, на этой планете. Там написано. Вопросы есть? Он рождается и дает знания, как надо жить. На ту эпоху, когда он рождается. И вот то, что я вам говорю... Бог так же, как и мы. Нет, он бессмертный, и вы бессмертны. Вы бессмертны, и он бессмертный. А? Да. Так вот, значит, есть надо для очищения сознания. А теперь второй вопрос. Я вам сейчас с вопросами вас завалю. Второй вопрос. Для чего же мы тогда едим все-таки? Чтобы жить? Чтобы получать энергию, да? Ну вот хорошо, вот вы считаете, что чтобы жить, да? То есть для энергии, силы, чтобы вы были, да? А? Чтобы поддержать тело, вы всегда идите для этого, да? О, наконец-то, здравая мысль. Так вот, знаете, что в основном человек ест не для того, чтобы поддержать тело в состоянии жизни, и не для того, чтобы получить силу, а просто существует тонкое тело еще. Тонкое тело существует, и оно истощается. Тонкое тело истощается, и человек, он поддерживает, питает тонкое тело. Питает это биологической силой растений. Это очень просто. И он всегда поддерживает тонкое тело только тем продуктом, который дает биологическую энергию каким-то нехватающим элементам, звеньям его тонкого тела. И это называется вкусно. Вкусно человеку только то, что не хватает его тонкому телу. И когда тонкое тело насыщается, то он говорит: «Мне стало хорошо, я наелся, мне стало хорошо». Это значит, тонкое тело насыщается, понимаете? Вот. Вы, допустим, уже обожрались, но чувствуете, что чего-то не хватает, хотя пузо полное. Это значит, что тонкое тело еще не наелось. А почему оно не наелось? Потому что вы обжирались тем, не тем, чем нужно. И когда человек обожрался и не чувствует удовлетворения, что ему хочется? Хочется побить кого-нибудь. Вот. Или с кем-нибудь поругаться. А когда человек ест пищу, которая наполняет, насыщает тонкое тело благостью и счастьем, тогда он умиротворен и спокоен. И таким образом существует пища, которая наполняет тело счастьем, и пища, которая тело счастьем не наполняет. Так вот, пища, которая наполняет тонкое тело счастьем, называется пищей благости. Существует пища благости, вот, которая наполняет тонкое тело счастьем. Есть еще пища, которая наполняет тонкое тело страстью, страстными желаниями. Эта пища называется страсти. И есть еще пища, которая наполняет тонкое тело только одним силой страдания. И эта пища называется в невежестве, пища в невежестве. Вот. И все мясные, рыбные продукты относятся, и яйца, это пища в невежестве. Эта пища всегда наполняет тонкое тело только энергией страдания. И человек, он всегда остается неудовлетворенным, хотя пузо полное. И он не ощущает настоящего глубокого вкуса. Потому что тот вкус, который он ощущает, это вкус жадности. То есть у него то тонкое тело, у него состоит из того, что он ест. Постепенно его тонкое тело становится, состоит только из жадности, из злости, из алчности, из обмана. Вот. Все, что использовалось при убийстве животного, все это пополняет его тонкое тело. Если при убийстве животного использовалась жадность, алчность, обман и все прочее, все это попадает в эту тонкую энергию мяса, которое убивают, и человек это ест. И он тогда, что ему хочется, когда он поест? Он ему хочется обмана, жадности, убийства, жестокости. Но так как наша душа, то есть мы душа, мы хотим счастья, мы хотим вечности, и мы хотим знания, то нас это не удовлетворяет. И мы чувствуем, что жизнь эта полна неприятностей. Но человек, который не ест мясо, он чувствует, что жизнь эта полна счастья. Он чувствует, что счастья очень много в этой жизни, становится много счастья. Вот. Почему он так чувствует? Потому что пища, которую он ест, наполняет его радостью, наполняет его счастьем. И его тонкое тело начинает состоять из радости, счастья и блаженства. А тот человек, который ест мясо, и его тонкое тело состоит из горя, страдания, обмана, жестокости, жадности и разочарования. И он думает, что на самом деле все это находится на снаружи, все эти разочарования, жадность, но просто только через призму этого матового стеклышка своего тонкого тела. Он смотрит на этот мир. И что он видит? Он видит жадность, разруху, страдания, нищету, злость, несправедливость, потому что он это ест, у него такое тонкое тело, и через свое тонкое тело человек, это матовое стеклышко, через которое он смотрит на мир. Что мы едим? Через это стеклышко мы на мир смотрим. Понимаете? Если мы едим несчастье, мы будем смотреть глазами несчастья на все, видеть вокруг только несчастье. Понимаете? Была такая сказка, да, детская, там. Там был бравый солдат, вот, и ему попалось горе. Горе, оно ему попалось в табакерку, да? Вот. И так как горе по природе этому солдату не было не свойственно, по его природе, горе, горе страдало. Почему? Потому что она хотела, чтобы он его глазами, глазами горя на все смотрел, да? Вот. А он, в общем-то, смотреть не должен был глазами горя на этот мир. И в результате, что произошло? Горе от него сбежало, да? Да еще как сбежало, да? Так вот, когда нам по судьбе, из прошлой жизни, когда мы набедокурили, нам попадает горе в табакерку. Если мы при этом ведем благочестивую жизнь, то горе от нас сбежит. Оно не будет с нами оставаться надолго. Потому что по нашей природе нам не свойственно горевать. Горе настигает здесь всех, потому что мы родились в одинаковых условиях, и здесь люди примерно с одинаковой судьбой. То есть война начинается для всех одинаково, разруха, засуха, повышение доллара. Все это начинается для всех одинаково, но одни из при этом испытывают горе, а другие горе не испытывают, в зависимости от того, какую жизнь мы ведем, через призму каких очков, какого тонкого тела мы смотрим на мир. Если наше тонкое тело полно греха и жадности, то мы смотрим на этот мир через призму отчаяния. А если наше тонкое тело наполнено счастьем, то нас не волнуют никакие изменения вокруг. Вы согласны со мной? Ведь бывает же такое, что какой-то счастливый день, и вы забываете про то, что происходит вокруг. Вы думаете, как все хорошо, да? Через призму счастья смотрите. Так вот, у человека, который не ведет правильный образ жизни, у него в основном череда плохих дней. И только маленькие вкрапления счастья в его жизни происходят в результате каких-то благочестивых поступков в прошлом. Так вот, существует пища в благости, которая приносит счастье и наполняет наше тонкое тело радостью. И к таким продуктам относится молоко. У нас там будет про молоко лекция отдельная или нет?
Нет.
Нет? Только бы это, больше нет. Но мы с вами, так как я здесь на месяц, поэтому... То есть у нас еще 2 недели, то я буду по питанию достаточно долго говорить. И мы сегодня начнем с молочных продуктов, которые находятся в благости. Да? Итак, можно ли есть молоко? Кто считает, что молоко вредно для здоровья? Поднимите руку. Ну вы считаете или поднимаете, чего вы боитесь? Кто считает так? Молоко вредно для здоровья, да? А? То есть кто считает, что... Чего вы боитесь меня? Я же вас не съем. Я же шучу, я уже 9 лет мяса не ем. Не волнуйся, я не съем никого. Поднимайте руки, кто... Так. Чего так мало? Я думал больше. Кто считает молоко вредно? Поднимайте руки. Чего вы боитесь? Ну, молоко же вредно, правильно? Врачи считают, что... Так, поднимите руку тогда. Кто знает точно, что почти все врачи считают, что молоко вредно? Поднимите руку. Так, теперь, молоко хорошо переваривается или плохо? А? Вот, видите, она все знает. Молоко плохо переваривается, да? Значит, оно плохое, вредно для здоровья. Я согласен с вами, вот я не шучу сейчас, честно говорю, что молоко плохо переваривается. Вот, значит, оно вредно для здоровья, да? Но плохо переваривается, это значит, что происходит? Слышали? С возрастом фермента уменьшается. Правильно говорить, я согласен. А у детей много. Поэтому детям полезно, а нам вредно, да? Нам вредно, да? Да. В природе ни одно животное не пьет молоко, а мы животные и пьем. В природе ни одно нормальное животное не пьет молоко, а мы животные, но пьем. Странно. Странно вообще, мы животные, а молоко пьем. Надо же, если мы животные, ведем себя как животные. На самом деле существует 4 признака животной жизни. Это животные, они занимаются сексом, когда хотят. Они обороняются, постоянно рычат друг на друга. Вот, второй признак животной жизни. Они любят спать только спать. И любят есть. Больше их не интересуется все, что связано с едой. Они добывают себе еду, улучшают условия сна, изучают, как им лучше заниматься сексом. Вот. И как устроить оборону вокруг себя. Там дом всякий, там еще прочее. Это называется животный образ жизни. И так как в основном люди ничем не занимаются, кроме этих 4, они являются животными. Вот, в основном, в большинстве животные, и при этом пьют молоко. Странно. Зачем они пьют молоко? Вот сейчас об этом мы и поговорим. Так вот, господа, открою вам секрет. Секрет заключается в том, что действительно молоко не переваривается, и у нас мало лактозы, которая переваривает. Но так как молоко находится в благости, когда мы пьем на ночь молоко горячее, подслащенное, то оно всю ночь лежит, и оно что делает? Молоко что делает? Согревает. Оно очищает тонкие ткани нашего сознания. И молоко влияет на тело разума. Запомните это. Оно напрямую влияет на тело разума. Практически ни один продукт больше, ни один продукт больше так не влияет на тело разума, как коровье молоко. Именно коровье, не козье молоко, не слоновье, не слонище. Вот. А коровье, понимаете? В этом заключается проблема для нашего понимания. Мы на самом деле мы много чего не знаем. Мы много чего не знаем, господа. Хотите, я вас сейчас очень сильно удивлю? Назовите мне самый чистый продукт, который существует на Земле от живого существа. Продукт живого существа, самый чистый, который существует на Земле. А? Нет. Нет. Коровье говно. Навоз, это уже, понимаете, когда подгнил, да? Самый чистый продукт на Земле, который только существует. Вот. И чище вы не найдете, это коровий кал. Вы мне, кто мне не поверил, поднимите руку. Кто думает, что я шучу? Так вот, господа, так написано в священных писаниях, что вот этот продукт, который выходит из заднего места коровы, он является абсолютно чистым. Больше того, я вам скажу, он очищает сознание человека и очищает тонкое тело. И он выгоняет всех духов, вот, и при этом он всю грязь из человека, которая состоит из тонкой энергии грязной, он всю выводит. Потому что также в священных писаниях написано, что корова находится в благости, и никогда из состояния благости за свою жизнь не выходит, даже если она бодается. Ясно? То же самое бык. Бык даже когда бодается, он из состояния благости никогда не выходит. Вот, поэтому и у быка, вот испражнения, которые выходят из него, они абсолютно чисты. Это значит, что на тонком плане они имеют чистую природу. И поэтому в Индии что делают? И не только в Индии, у нас, допустим, знаете, у нас даже здесь на Руси, в древние времена, вы уже не знаете об этом, но я изучал, знаю, что на самом деле покрывают полы, стены коровьим навозом. Именно коровьим. не козлиным там и так далее. Вот. Только коровьим навозом покрывают пол и стены. И такая комната обретает благость. Она от нее веет прохладой и свежестью. И человек отдыхает в такой хижине. Ясно, да? Да. Вот, потом. Какое самое чистое топливо, которое только существует на Земле? Да. Потому что все аюрведические средства, лекарства, самые древние, почему они ценятся силой? Потому что они готовятся все на этом коровьем сухом навозе. Вот. Этот навоз дает чистый огонь. Этот чистый огонь наполняет, потому что все сила лекарства зависит от чистоты огня. Самый чистый огонь – это огонь этих кизиков. Потом на следующий по чистоте – это огонь чистых деревьев, деревьев, которые находятся в благости. Потом идет огонь простых деревьев, вот, который тоже более-менее чист. Потом идет огонь травы и всяких там таких вот мелких вещей, которые могут гореть. А потом идет только огонь нефти и газа. Вот, и потом только идет электрический огонь, который уже считается грязным. Вот. И самый грязный огонь, который мы сейчас используем, это огонь микроволновых печей, который убивает все здоровье мгновенно, разогревая пищу. Вот, поэтому думайте, что использовать вам в приготовлении. Ну, у нас особенно выбирать нечего, но, по крайней мере, я вам скажу такую вещь. Если вы захотите и будете просто мыть каждый день пол, добавляя маленькую щепотку коровьего вот этого навоза, да, добавлять его в ведро воды, размешивать и протирать с этим пол. Что произойдет? Никакого плохого запаха вы не увидите. Но вы увидите свежесть по всей квартире, и у вас сразу же улучшится настроение. А если вы это сделаете перед сном, вам снится будут только хорошие сны. Если же кто-то плохой человек пришел к вам в дом, или вы заселились в чужую квартиру, в которой очень грязная атмосфера, и у вас все начинает болеть, достаточно только один раз всю эту квартиру вымыть с навозом, с коровьим, и тут же мгновенно вся эта плохая атмосфера уходит. Если вы взяли чужую одежду, которую вам надо носить по каким-то причинам, или чужую вещь, которую вам надо носить, вы просто ее моете с коровьим навозом, и все, она становится абсолютно чистой от плохих энергий. Если вы поели из посуды из какой-то, и эта посуда не железная, вот, то есть не из металла состоит, и она состоит не из глины там, а она состоит из пластмасса какого-то, то на этой посуде остается тонкая энергия пищи, которую мы ели. Если вы ее поставите, то к ней начнут привязываться духи, которые тоже питаются биологической силой, и ваша посуда становится больной. И если вы при этом ее моете с навозом, то вся эта сила от нее прямо спадает мгновенно. Как это проверить? Очень просто. Если вы возьмете запах, определяет все эти духи. Духи, они как определить, есть духи в квартире или нет? Духи связаны с словом дышать. Ясно? Духи — это значит дышать. Ясно? Очень просто. Они определяются на запах. Если вы зайдете в такую квартиру, понюхаете, то вы увидите, пахнет очень тяжело. И дышать там, и жить там невозможно в такой квартире. Вы говорите, я тут жить не буду. Какой-то подъезд заходит и говорит, я туда не пойду, там плохо очень пахнет смертью какой-то или еще чем-то. Это значит, что там живут духи. Как это все убрать? Для этого надо просто помыть с навозом. Все. Вы увидите никакого запаха в самом старом доме, в котором жили много людей. Если вы один раз хорошо помоете с навозом, стены, потолок, пол, везде, все. Этот запах, это будет квартира абсолютно новая. Там будет очень свежая атмосфера, и вы будете жить там в очень хорошем состоянии сознания. Таким образом, вы должны понять такую вещь, что мы многого не знаем. Многого не знаем. И... Да? Да? Да. Ну, просто мыть себе квартиру с навозом. Навоз где брать? Значит, недавно открылась фирма по производству навоза. Это очень сложно сделать навоз, поэтому существо организовали специально фирму. Там делают настоящий навоз.
И чем не отличающийся от коровья гона? Поэтому, пожалуйста, обращайтесь за большим. Ну правда. Вот я и говорю, что фирма есть. Она прямо делает один к одному. Килограмм стоит? В долларах, да, очень много. Вот, ну лучше всего просто не обращаться к услугам этой фирмы, а пойти, где есть корова, и взять навоз.
Нет, потому что это сухое,
надо. Можно взять сухой, но лучше взять свежий. И поставить в холодильник, в баночки, пускай стоит. Он очистит вас и ваш... Корова не будет есть что-то не экологически чистое. Она же не человек. Да?
А если стал с соседом нельзя помыть?
Сколько раз нельзя помыть? Нет, если нельзя помыть потолок и стены, значит, я не знаю, можно как-то там, просто там побрызгать как-то на него. Побрызгать можно из этого, из пульверизатора. Если вас спросят, чем вы брызгаете, то вы скажите, что ароматом. Не говорите, что говном, а то не поймете. А? Кто? Так, это проблема. Разводы будут, если вы не будете брызгать с навозом. А если вы будете брызгать с навозом, у вас разводов не будут. Будет очень хороший брак. Будет очень хорошее мирное существование всегда. А? Ну вот немножко, вот столько прям, чуть-чуть. Да, если вы не хотите, чтобы я не шутил, не задавайте глупых вопросов. Я не могу на них отвечать серьезно. Хоть убейте меня. А? Ну не обижай. Нет, так я пропорции-то ответил. Я пропорции-то ответил же. Я же не вижу, что это, не считаю, что это проблема. Но когда меня спрашивают, где взять навоз, для меня это проблема ответить. Вы согласны со мной, что это проблема ответить, когда спрашивают, где взять навоз? А? Что? Что? Я сказал, вот немножко. А? Нет, не надо. Достаточно чуть-чуть. Кому-то не нравятся мои шутки, вы уж простите меня, пожалуйста. Вот. Плохо пахнет, да? Деревни все в навозе?
Да,
нет, в деревне все хорошо. Да. Там все хорошо, да. Если там все в навозе. Вот если они там в этом, в испражнении поросенка там, или еще кого-то, тогда там будет плохо. Вы должны понять, что на самом деле я жил в святом месте долгое время. Там обмазывают все этим навозом. Атмосфера очень чиста. Вот я лечил долгое время навозом. И могу вам сказать, что это самое лучшее средство для лечения аллергических заболеваний, бронхиальной астмы, гипертонической болезни. Он лечит все воспалительные процессы, которые только существуют в организме. Если есть какое-то воспаление, он всегда это лечит. Если у вас начинается инсульт, допустим, кровоизлияние в мозг, там, повышенное давление, вы просто намажете ноги навозом коровьим, то мгновенно это пройдет, сразу же прям. Сразу восстановится кровообращение в голове. То есть, если какое бы у вас ни было воспаление, если начинает повышаться температура, воспалительный процесс идет в организме, не надо ничего колоть. Достаточно просто взять и намазать кисти рук и стопы свежим коровьим навозом. И мгновенно все воспаление сойдет, через 5-10 минут. У меня были случаи там, в Индии, очень жарко, когда там некоторые люди падают прямо на солнце, и они могут умереть, если их не унесут, потому что у них солнечный удар. Когда мне приносят таких людей, я просто мажу их с головы до ног навозом. Очень быстро я это делаю. Через 10 минут они чувствуют себя уже хорошо. А через час они просто встают и уходят совершенно здоровые. Можете себе в это поверить или нет? Он не вылечит опухоль, навоз, но он что сделает? Он снимает осквернение. То есть он забирает всю плохую энергию, которая существует у человека. Но так как у нас кроме плохой энергии ничего не существует, поэтому если вы наважитесь навозом руки-ноги, то вы почувствуете истощение, вы почувствуете, что у вас, вы остыли, как будто вам стало холодно, у вас понизилось давление, тяжесть в голове, подташнивание такое возникнет и слабость. Потому что так как у нас нет чистого огня в организме, которое состоит из счастья, то он весь плохой огонь возьмет, и вы почувствуете такие эффекты, слабость. Но если человек чист, у него нет грязи, загрязнения, у него чистый огонь, то навоз ничего с ним плохого не сделает. И человек такой не будет чувствовать такие признаки. Ему плохо не будет, понимаете? Таким образом, вы должны понять, что навоз коровий – это совершенно необходимая вещь в каждом доме. Потому что больше не существует никакого способа очистить от этих энергий духов там и вот этих тонких существ, которые нам беспокоят, заходят на шум и будоражат наше сознание. Вот, по нашей карме. Но если мы обладаем знанием, то мы можем очень быстро избавиться от этого. На кого? То лечится очень просто. Если вы будете мыть пол или мазать кожу, то аллергии будет становиться все меньше и меньше постепенно. То же самое также лечится астма. Если помыть пол вот с навозом, то человек, у которого астма, он сразу начинает дышать нормально, мгновенно. Ему легче дышать становится сразу. Вот. Также навоз снижает сахар повышенный в крови. Он снижает повышенное давление при гипертонии. Убирает все воспалительные процессы в организме. А? Нет, он просто снимает огонь. Рана нуждается в регенерации, то есть восстановлении. Вы должны понять, что существует 5 молочных продуктов, которые лечат все. Они действуют по-разному на человека. И поэтому корова считается священным животным. И она на самом деле, корова, она дана свыше. То есть корова не просто так возникла, как вы думаете, по теории Дарвина, на самом деле это самая смешная теория, которую я только знаю вообще. Смешнее не бывает. Человек произошел от обезьяны. Взрослой жизни. На самом деле не все. Люди рождаются в основном из 4 животных. Это из коровы, из обезьяны, из лошади и еще, я не помню, что. Нет, не из собаки. Да, по-моему, из слона. То есть из 4 животных, самых близких к человеческому рождению. И когда человек убивает корову, то корова всегда рождается человеком. И когда корова сама умирает, она тоже рождается человеком. Это последний этап перед тем, как стать человеком. Но человек, который убивает корову, он обязательно рождается животным потом совершенно. Вот. Нет, не свинья. Есть другие, как бы, другие животные, которые, ну, идут цепь деградации. То есть, если живое существо рождается в этом теле этого животного, то следующее рождение обычно бывает такое же или хуже. Вот, например, если от чего рождаются в теле собаки, чтобы заниматься сексом. Вот многие люди, они хотят заниматься сексом как можно больше, они только думают об этом. Они выпендриваются, показывают свое желание постоянно и говорят Богу в сердце. В своем сердце они говорят, ну почему я так мало в этой жизни занимаюсь сексом? Я хочу больше. Мне нравится этим заниматься. Ну почему, Бог, ты мне не даешь возможности? Они каждый день, каждый вечер и каждую ночь во сне, они говорят постоянно Богу, пожалуйста, дай мне возможности побольше этим заниматься. И Бог, когда в следующей жизни дает такому человеку тело собаки. Почему? Потому что в человеческом теле, которое предназначено для самоосознания, этим заниматься очень трудно, потому что стыдно. Потому что человеческое тело предназначено для самоосознания, и зачатие детей тоже не есть необходимость, но человек занимается сексом не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы зачинать детей. Это разумная цивилизация, так было в ведической культуре. Но так как сейчас у нас деградация в основном идет, и поэтому люди в основном занимаются сексом для того, чтобы родиться собакой в следующей жизни. Они просто постоянно об этом думают, и в следующей жизни рождаются собакой. Для чего? Для того, чтобы этим заниматься всю жизнь. Тогда уже запретов никаких нет. Бегай, занимайся, сколько хочешь. Вот. Никаких проблем нету. Сейчас же проблема заниматься, а там нет проблем, пожалуйста. Сколько хочешь, бегай, занимайся. Некоторые уже при жизни становятся животными. Они достигают, так сказать, своего. Они ходят голые по пляжу. Вот. И показывают свой уровень очень высокий. Они считают себя очень отличными. Вот. Это йогурт или кефир. Можно по-разному называть, это в принципе одно и то же. Существует несколько десятков продуктов сбраживания, то есть фермент, как бы бактерий или грибков, сбраживания йогурта или кефира. Они все очень полезны по-своему, и они лечат многие заболевания. Вот. Существует топленое масло или сливочное масло, коровье масло, которое лучше перетапливать, оно более полезно при этом. Топленое масло. Вот. Существует молоко, существует коровий навоз и существует коровья моча. Коровий навоз очищает тонкое тело человека. Коровья моча очищает уже грубое тело человека. То есть самая лучшая вещь, которая очищает грубое тело, это не лимонные корочки там и не то, что вы делаете там по Семенову, а просто коровья моча. Она является самым сильным очищающим средством, подходит всем. И если бы вы чуть-чуть ее будете использовать, то всегда ваше тело будет очищаться от грязи. Всегда ваш организм, не тонкое тело, а грубое, всегда будет очищаться от грязи, если вы будете использовать коровью мочу. Но, пожалуйста, не надо ее пить слишком много. Потому что надо это использовать так, как положено. То есть небольшими дозами надо пить, допустим, если у вас голодный день, вы делаете там, вы добавляете чуть-чуть коровьей мочи, там, в это, там, грамм 200 на 3 литра и пьете там небольшими дозами. И у вас весь организм начнет очищаться, у вас все выходить будет из вас плохое. Вот. Это знала ведическая культура. Сухое молоко – это не отдельный продукт, он относится просто к молоку. Вот это знала ведическая культура. И коровья моча используется именно для этого, для этой цели, для очищения организма. Вы должны понять, что существует как бы две вещи. Существует тонкая сила и существует грубая сила. Даже на грубом плане может быть туберкулезная палочка, но на тонком плане коровья моча все равно будет очищать. Можно заразиться, надо просто знать, болеет корова или нет. Это уже другой вопрос. Но вы должны знать, что корова, даже если она болеет, она находится в благости. Вот. Это трудно понять, но это так. Так написано в Ведах. Вот. Любое. Все действует по-разному, там от молодой коровы, там от теленка, там, или от быка. Это целая наука, огромная наука. Но нам самое главное знать просто основу, понимаете? Я же не буду сейчас вам всю лекцию читать, там, от чего мы будем можно лечить, какой мочой. Да? Какой вопрос? Сырник надо яйцу? Ну нет, это неправда. Можно сделать без яйца. Ну тесто добавьте, зачем вам яйцо добавить? Тесто добавьте, зачем вам яйцо добавить? Что такое яйцо? Ну что такое яйцо? Зародыш. Что такое яйцо? Вы же когда выковыриваете у себя, когда аборт делаете, живое яйцо, зародыш, вы же не говорите, что это зародыш, вы говорите, это аборт. Почему, когда вы яйцо выковыриваете, говорите, что это зародыш? Это аборт. Аборт курицы. И зачем его добавлять в сырники? Не совсем понимаю вас. Так или нет? Вы согласны со мной, что это неправильно? Да? Вот. Так, кто, поднимите руку, кто не согласен с тем, что это аборт курицы? Кто не согласен? Она сама, да?
Несет, да? Если она несет, тогда это уже не аборт. Это уже живой цыпленок. И это значит, что тогда произойдет. Вы будете еще больше страдать от этого. От того, что вы живого цыпленка едите. Некоторые прям сырое яйцо выпивают. Прям живого его туда загладят. Это же ужас просто. Прямо людоеды настоящие. Вот. Ну ладно. Нет, что значит разводить? Пусть кокает себе и клюет. Что вам мешает она что? Придет время, умрет. А? Никогда, запомните, господа, никогда не будет расти ткань без присутствия души. Вас просто обманывают. Когда там растет, это значит, внутри есть душа, которая дает жизнь этому росту. Если души нет, значит, ткань расти не будет. Понимаете или нет? Почему вы так считаете, что не может? Вы болят. Никогда не будет расти ткань, которая не имеет души внутри. А с чего это она расти-то будет? Какой ей смысл расти, если там души нет? Не курица же выращивает, а яйцо само растет. Вы должны понять это. Вы же не выращиваете у себя плод внутри, который у вас зачат. Он растет сам. Поймите. Такова природа. Он сам растет. Поэтому неоплодотворенный. Что значит неоплодотворенный? Должны понять, что такого не бывает. Там существует душа, она растет. Она растет под влиянием силы души. Ладно, не будем останавливаться, это другая тема. Да?
Вот я читала несколько статей о том, что в молоке очень много стронций и нуклеидов. Поэтому не рекомендуют его есть.
Понимаете, существуют люди, которые все свели на химические элементы. И поэтому я вам всем рекомендую, если вы кого-то полюбили, вот вы полюбили человека в жизни, да? Проверьте, пожалуйста, сколько у него железа в крови. Если у него много железа в крови, лучше его не любите. Почему? Потому что что хорошего в таком человеке? Или стронция много у него? Просто мы должны понять, что существует биологическая сила молока и существует химическая сила. Биологическая сила молока – это характер коровы. Корова – это мать. Она дает разум. Она дает разум всем живым существам. А корова, она дает силу разума. Разум имеет материальную природу. Мы говорили с вами, что это тонкое тело человека, это очень тонкая структура, которая нас дает нам понимание вещей. Бывает разумный человек, бывает неразумный. То есть бывает у человека больше разума, это не значит, что у него голова больше, понимаете? Голова может быть любая, это тонкое тело. Разума может быть больше. Потому что это тонкое тело, оно бывает, его бывает много, бывает мало. Если человек пьет молоко, то оно у него увеличивается, оно растет. Понимаете? От того, что человек пьет молоко. И поэтому в Священных Писаниях говорится, что человек, который пьет молоко, он увеличивает свой разум и способен понять истину. Поэтому я так сильно смеялся в самом начале, когда вы сказали абсолютную правду, что животным молока не надо, понимаете? Это надо людям. Для того, чтобы рос разум. Молоко нужно людям для того, чтобы росло тело разума. Понимаете? А животным у них нет разума, поэтому им молока не надо пить. Кошки едят, значит, будет расти тело разума. Родятся человеком в следующий раз. Не все едят. Так вот, вы должны знать, что существует благо. Человек, который может пить коровье молоко, он обретает благо увеличивать свой разум, свой интеллект. И существуют люди, у которых молоко вообще не переносит, они не могут переносить молоко. Это коровье молоко. Это значит, что их биологическая сила отвергает рост разума. Они не хотят, чтобы разум их рос. Потому что только в основном, только через молоко можно увеличить тонкие ткани разума в своем теле. Других продуктов не существует как таковых. А остальные продукты действуют более, на более низком уровне. Вот только человеческое, материнское молоко увеличивает тело разума у человека и коровье молоко. Потому что природа нам дала еще одну мать, это корова. И мы не знаем этого. И это не коза, не слониха, не буйволика, а именно корова. Почему? Потому что это загадка, но именно корова. И коровы даже есть на высших планетах. Буйволик нету, а коровы есть. Коровы есть даже в духовном мире, там, где вообще не существует рождения и смерти. Коровы там есть, а буйволик нету. А на высших планетах коровы обладают такой силой, что они дают постоянно молоко, сколько хочешь доить. И там молоко имеет тонкую природу. А в нашей Вселенной есть одно место, где есть молочный океан. Океан, состоящий из чистого молока. Имеется в виду не такое молоко, а молоко, как понимаете, вот это коровье молоко, оно имеет тонкую природу, биологическую природу. И вот этот океан молока, он состоит из этой биологической, из тонкой природы молочной, понимаете? Молочная природа по-другому звучит благость. То есть молоко дает нам благость, дает нам спокойствие, доброту, красоту. И поэтому в Аюрведе существует перечень, целый лист качеств, которые дает молоко, если человек на ночь пьет горячее молоко, которое у него всю ночь лежит, не переваривается. Вот. Но так как мы не понимаем, что химическая сила и биологическая сила – это разные вещи, мы думаем, что если оно не переваривается, значит оно вредное. Но на самом деле оно полезное, потому что оно развивает тонкие ткани человека. И когда вы попьете молоко горячее, вы знаете рецепт, что если вы простыли, там, нервничаете, если вы пьете горячее молоко на ночь послащенное, то мгновенно вы успокаиваетесь, тут же прям, мгновенно. Кашель проходит, все проходит, вы успокаиваетесь с медом, да, ложитесь спать и снитесь, вам снятся хорошие сны. Так вот, существуют демонические люди, которые не любят молоко. И существуют люди как божественные, которые любят молоко. Если вы хотите узнать, если вы, допустим, женитесь на ком-то, если вы хотите узнать, это хороший человек или плохой, вы ему дайте стакан молока и скажите, попей молочка. Он скажет, я ненавижу это коровье молоко. И вы скажете тогда, ну ладно, я пошла. Очень просто проверить, какими качествами обладает человек. Для этого не надо 7 пядей во лбу иметь. Потому что люди, которые имеют демоническую природу, они имеют естественную нелюбовь к молоку. Но эту любовь к молоку можно развить. Для этого надо по капле начинать давать человеку. Точно так же, как развивается любовь к спиртному, человеку, который не любит спиртное. Вы это все знаете, как это делается. Теперь я вам открываю метод, как сделать человека благостным. Надо ему начинать по капле давать молока, если он его не переваривает. Постепенно он начинает переваривать все больше и больше, и наконец начинает улыбаться. И он потом становится добрым и хорошим, и разумным. И он тогда стремится к абсолютной истине и хочет познать, зачем он родился на этой земле, зачем он живет, и в чем заключается справедливость, и в чем заключается счастье, и в чем заключается горе. Это происходит автоматически, просто если человек пьет коровье молоко. Не ослинное, не козлинное. Вот. А? Ну, сгущенное и есть сгущенное. Пожалуйста, используйте. Ешьте. Нет. Это биологическая сила, она не... Если вы мясо убили животное, вы хоть кипятите, хоть что с ним делать, хоть радиоактивные там сделайте разложение, потом съешьте. Все равно биологическая сила убийства остается, хоть что делайте. Потому что она имеет тонкую природу. Понимаете, точно так же молоко, хоть кипятите, хоть что его варите, валяйте, хоть что делайте с ним потом, если оно вам попадает внутрь, то оно все равно делает свой эффект. Вы попадаете в состояние благости, вот и все. Очень просто. И тогда вам, что значит состояние благости? Это не хочется никого убивать, не хочется злиться, не хочется ругаться ни с кем, хочется радоваться и смеяться. Все. Это делает молоко коровье. Очень просто. Да? А вот я вам уже это говорил, что творог, как и кефир, надо употреблять где-то с 10 утра и до 4 дня. Это самое лучшее время. Можно с 9 утра уже употреблять. Вот. Сыр тоже примерно так же. Вы должны понять такую вещь, господа, что этот мир не такой простый, не такой простой, как вы его себе представляете. Что здесь есть законы свои, и человек достигает счастья, когда их знает. И так каждый день на ночь надо пить горячее молоко с сахаром. Или с медом. И с медом. И если вы попили это горячее молоко, надо пить столько, сколько у вас переварится. Как определить, сколько переварится? Это значит, что если вы утром встаете, если у вас слизь в горле и в носу, это значит, что какое-то количество не переварилось. Это количество вам не принесет счастья. Надо, значит, уменьшить, начинать со стакана, уменьшать дозу. Может быть, одну ложку всего вам надо пить столовую на ночь молока. Но вы должны теперь знать такую вещь, что демонические цивилизации тоже влияют на Землю. И один из основных признаков их влияния – это то, что они проповедуют это знание о том, что молоко вредно для здоровья. И эта проповедь, она очень сильна. Почему? Потому что они изучают, как это сделать, как это сказать людям, что молоко вредно. Они изучают, как оно действует на организм. Но люди духовные никогда не считали, что молоко вредно. Существуют святые люди, которые питаются только молоком. И таких людей очень много. Все люди, которые продвигаются в духовном, они наконец достигают стадии. Сначала они едят только продукты в благости. Вот. Потом они начинают есть только продукты, которые обладают очень большой благостью. Это или пшеница, или рис. Они питаются, допустим, Сергий Радонежский питался одной пшеницей, а и какие другие святые питались только рисом. И потом наступает стадия, когда даже эта пища для них считается оскверненной. И они уже начинают питаться только коровьим молоком. После чего им вообще уже есть ничего не надо. Наступает следующий этап, когда они могут питаться просто праной, жизненной энергией, и жить при этом. Вот. Но нам надо просто отказаться от мяса рыбы, и тогда мы выйдем с уровня, на котором мы неминуемо родимся животным в следующей жизни. Все люди, которые едят мясо, они родятся неминуемо животным в следующей жизни. Ничто их не отгородит от этого. Никакая сила не найдется, чтобы отгородить их от этого. Но если человек бросил мясо и рыбу есть в этой жизни, то, скорее всего, он родится уже человеком. Даже если он бросил не так скоро до смерти, то, может быть, он родится человеком и будет страдать в следующей жизни сильно. Но он родится, по крайней мере, человеком. А если человек рождается животным, то из животного тела очень трудно попасть в человеческое. И проходит только тысячи лет, когда это происходит. Потому что животное, оно у него совсем не желание осознать истину, понимаете? А у них желание... То есть только желание осознать истину, животное рождается человеком. И когда есть какие-то другие желания, животное человеком не рождается. У животных какие желания? Какое у них осознание истины? В основном желание есть, там, обороняться, совокупляться и спать. В зависимости от комбинации этих желаний, животные получают различные тела. Понимаете? Например, если человек больше любит обороняться и нападать, то он рождается тигром. Животное, допустим, да? Если оно хочет заниматься больше сексом, оно рождается собакой или обезьяной. Обезьян тоже любят эти занятия. Вы должны понять. И существует, когда животное рождается уже человеком, вот из этих четырех типов животных, то из коровы рождаются люди в благости, из обезьяны рождаются люди в невежестве. Вот. Там из лошади там рождаются люди в страсти. Вот, таким образом, вы должны знать это, что на самом деле все элементарно просто, если мы знаем, как это происходит. Итак, коровье масло всегда дает чистый огонь в организм. Это единственная вещь, которая всегда дает чистый огонь в организме. И у человека, который ведет очень агрессивный образ жизни, он теряет чистую силу, чистый огонь в организме. В результате у него начинают болеть суставы, то есть органы движения. Органы, которые дают ему возможность жить, двигаться, они начинают страдать от того, что человек имеет грязную силу действия в организме. И эта грязная сила действия, она нейтрализуется в основном только одной вещью. Это топленое масло коровье. Если у вас болят суставы, болит позвоночник, расстроен кишечник, у вас снижено давление, вы чувствуете постоянный холод и озноб в организме, вам достаточно вот так вот предплечья, руки, ноги мазать небольшим количеством, чтобы просто был запах, не надо там очень много масла этого намазать. Мазать ги вот этим топленым коровьим маслом. И когда вы ложитесь спать, с утра вы уже чувствуете, что у вас становится с каждым днем все меньше этих болей, у вас останавливается аппетит, у вас хорошее пищеварение, хорошее настроение, вам никогда не холодно зимой будет, всегда будет тепло. И вы будете чувствовать себя очень здоровым и счастливым. Это происходит от того, что коровье масло дает чистый огонь в организм. А чистый огонь рождает чистые эмоции. Человек хочет смеяться, радоваться такому, который так делает. И он чувствует внутреннее тепло. Он становится теплым, то есть добродушным. Понимаете? Вот. У него чистое тепло. У нас также бывает грязный огонь в организме. Грязный огонь возникает из грязных желаний. Грязный огонь – это когда мы злимся, недовольны чем-то, ругаемся друг с другом, вот, обманываем. Это идет из грязного огня. И что снимает грязный огонь в организме? Топленое масло. Вот тебе раз. Все слушали? А? Коровий навоз. Забыли уже, что он снимает грязный огонь в организме. Коровий навоз. А что дает чистый огонь в организме? Топленое масло. Поэтому, если у нас есть и то, и другое, то на ночь можно проделать несколько раз в течение недели такую процедуру. Сначала натираете руки, ноги коровьим навозом, потом через 10 минут смываете, а то слишком уж сильно. Можно по полчаса подержать. При этом у вас возникнет поташнение, головокружение от того, что слишком много огня выйдет, и вы начнете мерзнуть. Вам появится холод в теле. Но он очень сильно охлаждает этот коровьим навоз. И когда появится холод, то надо сразу все это смыть. И потом намазать топленым маслом коровьим. И у вас появится ощущение счастья внутри, тепло и покой. И потом можно уже ложиться спать после этого. Если вы при этом еще выпьете коровье молоко с сахаром внутрь, то вы когда проснетесь на следующий день, и ваш муж, допустим, вам скажет: «Эй, жена, вставай!» Вы ему ответите нежным голосом с добрым утром. Вас ничто не будет раздражать совсем. Потому что у вас внутри будет состояние счастья. От того, что вы знаете, как что делать надо. Таким образом вы будете очень счастливы. Как это они не позволят? Чтобы делать хорошее, не обязательно спрашивать. Спрашивать надо, когда ты делаешь плохое. А? Да, можно сухой. Будет эффект ниже, но будет хороший эффект все равно. Можно высушить навоз. Высушить — он не пахнет вообще сушеным, вообще не пахнет. Он пахнет травой. Вот. И можно просто высушить, растопить, растворить, потом опять помыть полы, и будет такой же свежестью все наполнено. Но лучше свежий, больше силы обладает, биологическая сила больше. Нет, только руки, ноги. Вот так вот достаточно. Ходить так в квартире. Нет, надо не ходить по квартире. Самое лучшее — это просто сесть на колени своему мужу и обнять его. Ну вы такие вопросы задаете, я не могу не шутить. У меня женщина... Простите меня, пожалуйста, я опять пошутил. Я не могу. Она не хочет меня прощать, смотрит на меня строго очень. Но она привыкла. Да. А? Если вы почувствуете, что уже становится холодно вам, в течение дня вы мерзнете постоянно, значит, уже мазать не надо коровьим навозом. И аппетит при этом может снизиться, чувствуете, снизился аппетит. Но в целом можно там 5-6 раз намазать. Не увлекайтесь зимой этим, можно вообще даже простыть и заработать себе какую-то простуду, переохлаждение. Но немножко можно там чуть-чуть это делать, если вы чувствуете. Зачем это делать, если чувствуете, что много гнева внутри? На всех хочется ругаться, всех хочется злиться на всех, просто помазали все, и будет хорошо, на следующий день будете спокойными, будет все нормально у вас. Гнева не будет, потому что это же тоже энергия просто, и все. Это у нас снимается коровьим навозом. Вот, для чего теперь нужен творог, сыр, там, кефир и все прочее, вот это вот все. Кисломолочные продукты, для чего нужны, кто знает? Это единственная вещь, которая дает чистую силу в организм. Физическую, психическую, умственную силу. Силу действовать в этом мире дает просто только кисломолочная пища и все. Силу действовать. Еще есть зернобобовая пища, зерно. Эти продукты дают силу ума. Они дают силу ума, силу уму. И они тоже дают силу тканям тоже нашего тела. Но именно чистую силу такую, очень чистую силу дают кисломолочные продукты. Но существует еще грязная сила, бывает грязная сила действовать. И когда человек ест мясо, у него тоже наполняются ткани вот биологической силой мяса. Но при этом возникает желание делать что-то плохое. Понимаете? Когда же человек ест молочную пищу, кисломолочную, то у него возникает хорошее желание что-то делать. Поэтому если вы хотите воспитать хороших детей, да, которые у вас будут иметь хорошее желание, надо как можно больше их кормить коровьими продуктами. Молоком коровьим, сыром там, творогом и так далее. И ребенок будет здоровым, и счастливым, и сильным, и разумным, и все остальное. Очень просто. Если вы верите мне, проверьте, и вы увидите, что это так. Потому что это написано в Священном Писании. И вы можете определить по ребенку то же самое. Если ребенок говорит, я люблю молоко, это значит, что этот ребенок хороший, он будет улыбаться. Вот. И он будет счастлив. А если ребенок говорит, я не люблю коровье молоко, это значит, что он будет раздражительным, вредным. Таким. Это критерий. Потому что есть разные типы огня. У того человека, у которого переваривается молоко коровье, это значит, что у него огонь находится в благости в животе. У того человека, у которого молоко не переваривается в животе совсем, это значит, что его огонь находится в страсти или в невежестве. А люди, которые находятся в невежестве, они даже ненавидят это молоко, они его терпеть не могут, коровье молоко. Да? С утра после 8 часов можно кефир, вот. А до 8 часов лучше пить молоко.